Доброе утро.
Вопросик вам
Как
готов.
дела-то?
Прям вот он вам будет очень интересен из моей практики. Один арабский аэропорт, тесный терминал, много людей, и нужно сказать Маариф. Маариф нужно сказать. Потому что потом в самолете и неудобно. Ищешь место, места пока не было, не было. Есть молельный зал. Вопрос, можно зайти или нет? Я тут потом уже нашел место там где-то в уголку, нашел, там уже охрана подошла. Ну, а можно ли было зайти и, ну, помолиться в молельном зале у ислама, ну, исламистов, мусульман?
Знаете, такой вопрос действительно надо, чтобы решал человек, который знает все тонкости. Насколько я знаю, в принципе, заходить в исламские места, оно вроде как считается не запрещено, потому что там нет идолопоклонства, там нет идолов, никаких изображений, ничего такого. И молятся они, в принципе, тому же Богу и так далее. Вопрос с какими-то более тонкостями, может быть, что могут подумать, что евреи там переходит в исламскую веру или еще что-нибудь такое, я не знаю, да, как это воспринимается. Поэтому я бы остерегся, но вполне возможно, что теоретически я не удивился бы, если кто-то это и разрешил. Но я не могу, конечно, сказать, да, практически ответ дать тут нет. Есть тут, да, но есть тут что обсудить, в отличие от других мест. Тут можно было подумать тогда.
Шкояк. Но а если бы места бы не нашлось бы, то что лучше, помолиться, ну, как бы сидя или что-то, или туда зайти?
Смотрите, если, ну, опять же, я говорю, нужно просто знать хорошо, можно ли туда зайти или нет. Если туда нельзя заходить, то значит нельзя, и значит лучше тогда молиться сидя. А если заходить туда можно, ну, хотя бы там в крайнем случае, то, конечно, тогда зайти и помолиться. У меня здесь только вот это, мне кажется, точка может беспокоить, что могут подумать, что еврей идет в мусульманское это. Он как будто готов перейти в ислам или что-то в этом роде. Потому что с точки зрения просто зайти, я, насколько я помню, считается, что это не идолопоклонство. Но на практике я не уверен, что это стоит делать по вот таким причинам. Вот. Но надо знать. А что значит нет места молиться? Просто в уголку, если остановишься помолиться, то тебя что, арестуют?
Ну, как бы мусульманская страна, еще не так поймут, и все сидят, на тебя смотрят, как бы всем ведь надо посмотреть на такого человека, который не как все.
Ну, вот
Хорошо, еще один вопрос, если
когда
можно.
Равицкак Зильбер, да, когда он должен был в Советском Союзе скрываться, что он молится, да, так он иногда становился возле театральных афиш, делал вид, что он их читает. Да, сам молился в это время.
Но все равно хочешь, не хочешь, но в Амиде два сначала нужно согнуться два раза, потом в благодарности модим нужно согнуться, и потом все равно и отойти, как бы все равно. Если нет возможности, если есть возможность, конечно, то это нужно сделать так.
Да, но опять, если это вызывает какую-то, возможно, угрозу для человека, то понятно, что можно все сделать так как-то незаметно. Все-таки самое важное – это сам текст, который человек читает, и то, что он при этом думает о Всевышнем и так далее. А эти детали, они как бы в случае, когда это какая-то угроза или что, я думаю, что они можно их как-то так сделать незаметно, чтобы их никто не увидел и не привлек внимания. Ну, перед театральной афишей это было проще, потому что он там мог, как будто он хочет снизу что-то посмотреть, только он наклонялся. Вот, что делать в аэропорту, я не знаю, да, но действительно надо смотреть.
Сейчас в преддверии всяких выходных дней экономического, но финансового Нового года из всех афиш, из всех, по крайней мере, у нас из всех мест идет реклама и всякие вот эти поздравления. Как уберечь ребенка от этого всего? Потому что как бы ребенку уже навязывают, и если мы уже взрослые, уже понимаем, что это все как бы уже
не то. Конкретнее, где ребенок этому подвержен, о чем вы говорите?
В магазине идешь по улице, продают всякие эти украшения. Везде идет радиореклама, везде все разукрашено. Пойдешь в парк, даже в парке стоит, и, ну, все украшено. И пойдешь на горке с ним покататься, тоже везде. Как отгородить это, да, находясь в диаспоре?
Да, вы хорошо говорите. Я бы сказал, пока это ребенок, в смысле, еще дошкольник.
Да, 6 лет, садик.
Ну, так дошкольникам проще в этом смысле, потому что главное, что они видят в доме. Когда они видят в доме, вещи делаются по-другому, вещи делаются по-еврейски, они привыкают, это наше, это не наше. Да, вовсе не обязательно исходить, так сказать, там, ядовитой слюной, что называется, по поводу этого всего. И главное, чтобы ребенок видел, что наше, да, чтобы ребенок был занят, чтобы у ребенка не было пустоты, которая будет, естественно, заниматься тем, что наиболее соблазнительно, чтобы у ребенка было какое-то вот эта ниша, которая у человека есть, потребность в каком-то, в чем-то своем, в каких-то праздниках, в каких-то традициях, чтобы это было у него заполнено, чтобы он видел субботы красивые, чтобы он видел праздники, чтобы он знал историю своего народа, чтобы ему говорили об этом. И если он спросит что-то об этом, можно ему как-то сказать, это не наше, это вот другое. И тогда, я думаю, ничего страшного, что он будет видеть эту рекламу, он понимает, что мы живем среди других народов, у них свои какие-то обычаи, которые... Да, ну, если там уже побольше будет интерес, можно объяснить, что эти обычаи там связаны с какими-то не очень правильными, по нашему представлению, вещами, которые потом, когда мы удостоимся, мы сможем всем объяснить, почему это неправильно, но пока мы их не трогаем, да, дети не должны на эту тему конфликтовать, вести там споры какие-то, заниматься просвещением, так сказать, никого не нужно трогать, да, нужно просто знать, что это не наше. Поэтому мне не кажется, что проблема больше в школах. Вот я читал книгу этого, вам, кстати, советую тоже эту книгу прочитать, доктора Шварцбаума «Бамбуковая колыбель». Там про американскую семью. Это реально совершенно невыдуманная история. Это совершенно реальные люди, которые просто пишут вот о себе, как они прошли этот путь от совершенно светских, ничего не знающих ни о Торе, ни о чем вообще, евреях и американских, которые были профессорами, оба, по-моему, были какие-то ученые люди, он точно профессор, и жена его, по-моему, такая тоже, оба специалисты по Китаю, они ездили в Китай часто в какие-то командировки, и однажды они в Китае нашли маленькую китайскую девочку, а у них своих детей не было уже много лет. Они решили эту девочку удочерить. Удочерили там со всякими приключениями, все с юмором очень описано, интересно. А потом привезли ее в Америку и стали думать, так она у нас будет кто? Мы же евреи, так, наверное, она должна быть еврейка. И так постепенно они начали искать способы, как девочку, значит, перевести в еврейство, а заодно начали задумываться о том, что такое вообще это еврейство, зачем это нужно, и какая разница, и так далее. И постепенно, короче, они дошли сами до полного соблюдения. Когда они уже стали соблюдающей семьей, то там получилось наоборот. У них проблемы другие возникли. Возникли, например, такие проблемы, что девочка, которая уже росла как еврейка, послали в еврейскую школу, а там... Какие-то вдруг начинаются праздники, вот эти же самые, с елочками и с прочим. Ну, вроде в еврейской школе нет, но какие-то там вдруг собирают непонятные там... Какие-то там мероприятия были, я уже не помню что. Но то, что детям нежелательно было бы еврейским участвовать, но поскольку много людей, которые финансируют школу, там часто были и смешанных браков люди, и люди тоже светские, и какие-то, которые связаны с христианскими какими-то делами. И, в общем, все там как-то вместе запутано. То есть и они решили свои проблемы просто. Они переехали жить в Израиль. Но не все могут себе это позволить, и надо знать, где что, да, где согласиться, где согласиться нельзя на какие-то вещи, но где можно просто промолчать, где можно тихо уйти, а где можно... И надо знать, как ребенку, родители должны действительно тогда проработать, как своему ребенку предоставить возможность не чувствовать себя изгоем, да, чтобы он чувствовал... Ну вот Рав Зильбер, да, тоже и сам вырос в Советском Союзе, вырос своих детей, вырастил всех своих детей верующими людьми, не просто, знаете, как, ну вот, мол, несчастье такое, да, что же нам делать, ну вот мы должны. Они выросли счастливыми детьми, такие, которым было интересно в доме, которым было увлекательно, и которые очень гордились тем, что у нас вот это вот еврейское, и совершенно тогда им все равно, что там вокруг все делают что-то по-другому. Это вот то, что должно быть у ребенка. И тогда, если он где-то вдруг окажется белой вороной в школе, он будет чувствовать этого гордость, а не ущербность. Но это действительно искусство, которому нужно учиться. И я тут не знаю, как вам сказать, потому что я этого не переживал. Вот, ну, надо посоветоваться с теми, кто такие вещи проходил и кто так живет в каких-то таких странах. Пока он у вас маленький, так я думаю, что главное, во всех возрастах, на самом деле, это главное. Просто потом надо добавлять что-то еще. Но главное, чтобы у него в доме было чем-то заполнено, и чтобы он видел, что его родители имеют свой четкий какой-то кивун, направление вот в правильном, да, в правильном ключе, и он знает, что мы делаем так. Это у детей есть такая гордость хорошая, да, не в смысле презирать других, а в смысле мы, вот наша семья, мы делаем так. Да, я когда-то тоже это испытывал. Ну, скажем, у нас небольшие там были вещи, какие-то вещи я не хотел, чтобы делали мои дети, которые даже кругом некоторые семьи послабления такие делают, позволяют делать. А я говорю, а мы вот так не делаем. Ну, не знаю, насколько у меня это получилось, но, в общем-то, мы так все-таки не делаем. Вот что-то такое. Да, ну, удачи вам в этих делах,
Книгу
да.
скачал, в принципе, можно прочитать в шаббат.
Как что скачали?
Распечатаю. Книгу скачал, сейчас распечатаю, в принципе,
А,
мне
вот эту
кажется, за...
бамбуковую колыбель, да, но она большая,
Да,
распечатали.
она небольшая в целом, я думаю, в шаббат
Да.
я ее осилю.
А, ну, за один шаббат, ну, не знаю, может, после... Она довольно большая. Вот там.
56 страниц, как мне показывают.
Не-не-не, это у вас что-то какое-то не все скачалось, или у вас первая часть какая-то. Она, это такая... Эта книжка такая приличная. Ну, в напечатанном виде это... Страниц 200, 300, я знаю, ну, как бы таких вот. Не А4, конечно, но как бы обычная книга. Вполне она себе большая. Там много-много описывается. Их жизнь в Китае, и как они там... Это... Ну, очень увлекательно, я ее очень люблю. Она и приятно читается, и много вопросов поднимает таких реальных, и том, как человеку вот действительно понимание, что такое еврей, зачем еврей, и теперь что делать с этими гиюрами, и с соблюдением, и с прочим. И а потом уже, как вести себя, когда ты вот пришел в еврейство, и теперь ты, неважно, ты там гер или ты еврей, который ничего не знал, и теперь ты пришел, и ты видишь, что есть какие-то компромиссы, на которые люди идут, еще что-то. И он там, ну, тоже с юмором таким записывает, как он брал просто в руки меч-кладенец и начинал разносить всех кругов, которые там с компромиссами какими-то живут. Как это у нас вот так, это неправильно. И тоже надо знать, где это правильно, где это неправильно. Тут надо много думать над этими вещами. Не могу однозначно, нельзя сказать. Понятно, что нельзя соглашаться с теми вещами, которые запрещено. Вопрос, как быть вот в тонких разных ситуациях, где не так просто все. Ну, в общем, да, удачи вам в этом. Полезная, полезная книга. Так, хорошо. Ну что, приступим к нашему продолжению. Значит, у нас новая заповедь. Запрет менять порядок отделение различных вот десятин, трумот, всевозможных даров от урожая. Давайте, не помню, какие размеры он берет этот.
А вы можете сказать номер заповеди? Я на сифарии открываю эту самую.
А, но если там оно распределено так же, как в Хинухе, то это заповедь
Да.
Айнбет, 72 Айнбет. Видите, на иврите называется Шулала Акдим Кукей Гатевуот. Да, что тут, о чем здесь речь? Мы знаем, что просто так мы не кушаем ничего. Мы сначала должны отделить от этого, ну, то все, что растет из земли, мы должны отделить какие-то части, отдать коэнам, левитам. И, кстати, прежде всего мы должны что сделать? Отдать бикурим. Когда еще все, да, он потом про это говорит, что когда все называется целое, да, еще не тронутый урожай, прежде всего мы выбираем из него бикурим. Ну, это про плоды идет речь деревьев, когда человек подходит, смотрит первые созревшие плоды, он их оборачивает ленточкой, потом все собирает и относит коэну в храм. И там целая процедура. И как раз там говорятся даже те самые псуким, на основе которых существует Агадат Песах. Там он говорит коэну всякие слова хорошие, истории. Это сначала отделяется. Потом, когда человек уже собрал урожай, есть интересно, с каждым урожаем есть своя какая-то свой какой-то порядок, когда именно урожай считается, что теперь уже возникла обязанность отделять от него. То есть, скажем, пока у меня, ну, грубо говоря, вот пшеницу, например, срезали колоски, да, они лежат на полу колоски, еще нету обязанности от них отделять, чтобы это ни было. Человек взял с колоска зернышко, съел, претензий к нему не будет. Но что? Когда, например, их обмолотили, потом уложили, выровняли, например, зернами, это, по-моему, идет речь, когда они выравнивают поверхность в тех емкостях, куда поместили зерно, с этого момента начинается обязанность отделения. Теперь есть оттуда нельзя, пока не отделили, это называется тевель. С другими плодами это может быть немножко в разных параметрах находиться, или там, когда их сложили как-то аккуратно, в горку, в ящики, не знаю. Каждый, наверное, в зависимости от того, когда считается, что, в принципе, процесс сбора его закончен. Это идея в этом. А теперь, когда процесс сбора закончили, нужно отделить в первую очередь труму. Значит, трума для коэна, которая, в принципе, по Торе возможно выполнить эту заповедь даже небольшим, совершенно единственным плодом, который ты отдал коэну, сколько бы ни было у тебя, если ты отдал ему хоть что-то, это уже называется трума. Но наши мудрецы постановили, чтобы люди так не делали, не пользуясь этим разрешением Торы. Тора просто не установила для этого размер, поэтому сколько бы ты ни дал, ты, в общем-то, уже выполнил заповедь. Но, конечно, не нужно жадничать. И мудрецы сказали, мне кажется, это к труме тоже относится, что если человек дает одну шестидесятую от своего урожая, это называется, что он скупердяй. Ну и, понятно, меньше, если он дает. Если он дает одну сороковую, это означает, что он уже щедрый. Если он дает одну пятидесятую, это среднее нормальное. Вот, поэтому как минимум одну пятидесятую, конечно, желательно отдавать в качестве трумы. Но это было в то время, когда действительно коины могли это кушать. Сегодня нет смысла никакого отдавать для трумы что-то больше, чем минимум, который Тора требует, потому что это фактически будет выброшено, никто не сможет это есть. И сама трума часто уже подвержена духовной нечистоте, когда ее потрогали, ну, там, при определенных условиях, это можно было бы решить вопрос, проследить, чтобы трума не получила туму. Но коэны все рано или поздно рождаются уже в больницах и ходят где-то, попадают под влияние этой тумы от мертвых тел, и нет возможности от этого очиститься. Сегодня считается, что все люди так или иначе, рано или поздно эту туму получают. И было какие-то попытки в свое время что-то, по-моему, сделать такое, чтобы вырастить как-то людей без этой тумы, но я не помню, чем это кончилось. Судя по всему, ничем. Вот, и поэтому коины не могут сегодня есть труму. Кстати, есть, по-моему, еще одна проблемка, которую уже так не решить. Даже если ты вырастешь ребенка, не знаю, на обитаемом острове, где никакого ряда мертвого тела не будет. Но сегодня есть еще вопрос в том, кто может доказать, что он коэн. У людей есть традиция в семье, что они потомки Аарона. И сегодня даже генетические проверки иногда подтверждают такие вещи. Но на генетические проверки у нас не полагаются. А традиция без письменного подтверждения, мне кажется, не очень надежна. Мне кажется, так считается. И хотя я знаю, что есть сегодня, даже в наше время, есть определенные коины, которые называются Меюхасим, у которых есть своя традиция в семье, от кого именно исторического персонажа они происходят. Я лично знал человека, у которого есть традиция в семье, что они от Эзры. Писца Эзры, ни больше, ни меньше. Да? 2000 лет у людей традиция. И тем не менее, я не уверен, что это 100%, пока не пришел Машиах, и пока не проверили это все. Я не знаю, как это будут проверять, пока Ильяу Анави, наверное, не укажет, кто действительно настоящий коэн, а кто нет. Это не 100%. Поэтому тоже не очень, может быть, есть возможность есть труму, даже если бы решили вопрос с трумой. Так или иначе, практически закон таков, что труму сегодня не дают коину, а просто ее откладывают в сторону. Отделять, конечно, ее обязательно нужно. Пока ее не отделили, все плоды не годятся в еду. И, значит, нужно отделить. Но вместо того, чтобы отдать коину, завернуть куда-то и положить, чтобы она сама испортилась, или завернуть в два этих самых и выбросить. То же самое делать с халой, да, которая отделяет от теста, нету с ней больше ничего делать. После трумы полагается отделить десятину. Отделить, опять же, нужно и в наше время. И отдавать левиту это вроде бы проще, потому что, во-первых, ему не нужно кушать ее в чистоте, поэтому десятину реально отдают сегодня левитам. Во-вторых, даже если левит окажется по отчаянию не левитам, ну, что я могу сделать? Да? Я должен как-то выполнить заповедь. Главное, я выполнил тем, что я отделил этот массыр. Если его даже съест потом не левит, в принципе, беды большой не будет. Это будет неправильно, конечно, но это только уже вопрос имущественным отношениям. И пусть придут какие-нибудь левиты, которые докажут, что они левиты, и скажут, что вот они, им это принадлежит, а не другим. А так я знаю, кто левит, кто вот в традиции в семье, что не левиим, я могу им отдать. После первой десятины, которую дают левитам, нужно отделить вторую десятину, которая уже от оставшегося, то есть чуть меньше она получается, от оставшегося 10%. Это называется маасер шени, а в первый, то есть в третий, в шестой годы это маасер ани из семилетия, да, из цикла вот этого шмитового. В третий, в шестой год это называется маасер ани, его надо отдавать беднякам. С ним как раз все просто, а маасер шени, с ним сложность в том, что его не нужно никому отдавать, вроде бы его можно съесть самому, но в Иерусалиме. А Иерусалима такого аллахического с храмом, с границами сегодня нет. Нету этого места святости, вот такой, в которое это нужно было есть, и тоже там свои ограничения, как это нужно было есть, и поэтому мы не можем, и, соответственно, никуда это отвезти. Поэтому что сегодня делают? Отделяют маасер шени, а потом выкупают его на деньги, что разрешалось во время Торы, но во время Торы это разрешалось сделать только на эквивалент денежный, настоящий. Собрал, скажем, у себя вагон яблок. Неудобно мне целый вагон везти в Иерусалим. Я его выкупаю на, беру, скажем, там, $1000, так просто кидаю цифру какую-то, беру эти реальные деньги, везу их в Иерусалим, там покупаю на них еду и сажусь уже сам с друзьями, с родственниками, с кем угодно, сижу, пирую, пока вся эта еда не будет съедена. Со святостью маасер шени, со своими ограничениями. Это что делать сегодня? Сегодня не нужно выкупать на те деньги, потому что нечего все равно с ними делать. Нету этого обстановки, где можно съесть маасер шени. Поэтому выкупают его сегодня на пруту, а пруту это выбрасывают. Или уничтожают так, чтобы или другие люди могли воспользоваться. То есть, чтобы это просто ушло. Вот после того, как мы все это отделили, теперь можно уже пользоваться этим зерном, плодами и прочим. Теперь что у нас дальше? Он говорит, вот об этом-то наша заповедь, что отделять нужно именно в таком порядке. Сначала бикурим, потом, да, ну это еще до того, как мы собрали урожай. Собрали урожай, сначала труму, потом первую десятину, потом вторую десятину. И Тора предписывает именно, как у нас написано, «Млеосхова димахол лоте ахер». То есть мы видим, это оформлено как запрет. Это не просто рекомендация Тора, это запрет. Если человек сделал это в другом порядке, отделил, если поменяли порядок, то нарушили соответствующий вот этот запрет. Дальше написано у него, что что значит не опаздывай, да? Там написано в посуке не опаздывай. То есть не опаздывай принести то, что нужно было первым, не отделяя это вторым и так далее. Теперь какие у нас могут быть причины, да, какой смысл этой заповеди? Ну, прежде всего, чтобы не было путаницы, не было ошибок. Если человек будет отделять это в разном порядке, он не будет точно знать, что он уже отделил, что он не отделил, он может перепутать правила, а есть разные правила, как мы видим, как обращаться с первой десятиной, кому ее отдавать, что делать со второй. Если он будет менять этот порядок, то возникнет просто никому не нужная путаница, ошибки, и все это не надо. А поскольку это очень важно для нашей еврейской жизни, вот это все нужно отдавать коинам. Это на самом деле поддержка коинов и левитов, которые сегодня это не так. Ну, осталось это повеление Торы, но когда существует храм, коины посвящают какое-то время служению в храме. Остальное время они должны изучать законы, связанные с этими. Они преподают Тору. Левиты постоянно обслуживают храм. Да, они не служат там, не ведут службы, но они обслуживают его по-другому. Да, они там участвуют пением своим, открывают двери и что-то еще делают. Короче, эти люди посвящают много своего времени общественному служению. И поэтому Тора возложила на народ в каком-то смысле их содержание. И поэтому очень важно, чтобы им попадало то, что должно им попадать от массеров, и от трумот и прочее. И важно, чтобы все это не перепуталось и не испортилось. Вот. И поэтому, да, как он говорит в заповеди, которая есть в недельных главах Ре-Эй, Шофтим, там видно все, как, в каком порядке нужно их отделять. И важно вот, чтобы не ошибились в расчетах и так далее. К тому же, если вы отделили первый массер, первым отделили второй массер вместо первого, да, то получается, что вы и процент взяли не тот от плодов. И все это тогда получается неправильно. При этом интересно, что в других местах я не видел, здесь Хинух пишет, да, видите вот эту фразу в конце этого абзаца, ну, у меня это в конце второго абзаца. Если, говорит, найдется кто-то, кто предложит лучшее объяснение, и это объяснение будет основано на каких-то авторитетных источниках, мы это примем. То есть он сам почувствовал, что здесь он нашел только какое-то слабое обоснование для этой заповеди, и, может быть, поискать еще. Но вот больше он не нашел. Теперь, какие могут быть аллахические детали, связанные с этой заповедью? Например, если все-таки это сделано, что будет? Надо переделывать, заново отделять, вернуть все обратно. Обратно не вернешь. Если отделил, значит, уже отделил. Уже заповедь нарушена, и уже ничего теперь не исправишь, но все-таки плоды исправлены, их можно будет кушать, насколько я понимаю. Дальше то, что он говорится в Геморе, в этом самом Мишне Трума, в Михильте говорится, что такое млеатха, полные плоды. Это идет речь про бикурим. Бикурим нужно отделить от урожая, пока он еще целый. От него не отделили ничего. Потом есть понятие, да, что какая-то часть, которая посвящается Всевышнему, это называется то, что коинам отдается. А лотеахер, не опаздывай, означает не отделяй, скажем, труму, до того, как еще отделить бикурим в начале, или что-нибудь такое. И подробности эти рассматривались в трактате Трума. Теперь заповедь касается это и мужчин, и женщин. Кто хозяин плодов, он должен, значит, следить за тем, чтобы отделять все в правильном порядке. Но работает эта заповедь в земле Израиля и только в то время, когда она обжита, по мнению Рамбама. Есть, может быть, другие мнения, он идет за Рамбамом, что если в земле Израиля даже живет какая-то часть евреев, но она еще не обжита вся евреями, надо знать точно, что значит она обжита, большая часть народа на ней живет, или она вся занята евреями и так далее, тут свои параметры есть. По Рамбаму, если нету этого, то, в принципе, нету даже заповеди из Торы отделять труму и масрот. Сегодня мы, конечно, отделяем и считаем, мне кажется, что это из Торы, и говорим благословение, если это однозначные плоды, которые требуют отделения. то мы даже благословением отделяем, и значит, эта заповедь тоже у нас работает сегодня, но в земле Израиля, в других местах нет. Ну, на этом, наверное, все на сегодня. Спасибо, что были с нами.